אנחנו קוראים בספר
כתבי בעל הסולם, страница 469, статья «Изгнание и освобождение». Мы находимся на второй колонке, подзаголовок «Отличие житейских идеалов от принципов Каббалы». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Мы здесь должны знать, что то, что он имеет в виду, житейские идеалы и принципы Каббалы, это отличие от эгоизма и ради отдачи, ради получения и ради отдачи. Идеалистический и альтруистический и эгоистический идеал. Это он имеет в виду житейские идеалы и принципы Каббалы. Когда каббалистические — это те, которые занимаются ради отдачи или для того, чтобы прийти к ради отдаче. То есть каббалисты — их ученики. Пожалуйста.
469 страница. Житейские идеалы основаны на человеческих отношениях и потому не могут подняться выше них. Тогда как принцип Каббалы, источник которого находится в Творце, позволяет возвыситься над человеческими свойствами. Основа человеческого идеала — достоинство и плата за славу в глазах людей. Дела его направлены на то, чтобы прославиться среди людей, и хотя иногда презираем он современниками, тем не менее надеется получить признание в будущих поколениях, и это дорого ему, как драгоценный камень, дающий человеку больше удовлетворения, даже если никто не знает о нем и не может оценить. Тогда как принцип Каббалы основан на обретении славы в глазах Творца. И потому изучающий Каббалу может подняться над человеческими качествами. Так и среди народов в нашем изгнании, до тех пор, пока мы придерживались принципа Каббалы, мы были защищены. Однако из-за недисциплинированных учеников и их стремления реализовать свои эгоистические замыслы, утратили цель жизни, то есть работу на достижение Творца,
и
потому что мы занимались ради отдачи, тем, чтобы сохранять себя в едином организме, относительно на каком-то духовном уровне, и поэтому даже если мы должны были в чем-то рассеивать наши силы для на другие народы, это не очень-то причиняло вред тому, что оставалось у нас для себя. Потому что духовная сила, духовная часть оставалась, и только это духовное постижение, которое они получили от нас, это совершенно не навредило народу.
Однако из-за недисциплинированных учеников и их стремления реализовать свои эгоистические замыслы, утратили цель жизни, то есть работу над достижением Творца. А поскольку цель возвышена, то каждый, кто променял ее на эгоистические цели красивой жизни, разбогатев, конечно же, выставлял свою цель как достойную и прекрасную. Если человек, изучающий Каббалу, утратил оставшиеся у него деньги на распространение знания о Каббале и общественные нужды, то преуспевающие эгоисты тратили свои лишние деньги на прелести жизни, еду, питье, одежду и украшения, и сравнялись с видными деятелями того народа, среди которого они жили. И этим я хочу показать, что наука Каббала и закон естественного развития, и даже слепая судьба идут вместе рука об руку в чудесном единении, Так что причиной всех наших злоключений в изгнании, о днях нашего изгнания мы можем много рассказать, является наше недобросовестное отношение к науке Каббала, и если бы мы выполняли ее требования, с нами не случилось бы ничего плохого.
Но и главная заповедь в Торе — это возлюби ближнего как самого себя. Если бы мы оберегали себя, в этом не было бы у нас ни разрушения храма, и ничего другого. Но поскольку это произошло, он пишет нам, что мы вернулись в землю Израиля, и мы должны возлюбить ближнего как себя, этим показать свет народам, и так существовать в том же законе. И это наше предназначение и причина всей ненависти, если мы этот закон не выполняем. Вопросы?
Да.
По какой причине эта идея, которая написана здесь, была известна нашему народу? И в тот момент, когда мы пришли сюда, возвратились в наше государство, это забылось евреями.
До конца 19 века 90% всего народа были религиозными, и у них, по крайней мере, это предложение «возлюби ближнего как самого себя» говорилось как об изречении Торы. Все неисправности произошло в 19-20 веке, когда мировая война разрушили Россию с своим революцией, тем самым внедрив ненависть, антисемитизм и так далее. И все отцы сионизма и вообще этого не принимали в расчет. Прежде всего, они были выходцы ешив, и поэтому думали, что они знают, что там происходит. Потому что известно, что происходит в ешивах, что это очень далеко от возлюби ближнего как самого себя, и никто этому не обучает. И поэтому они думали, что их путь — прийти к объединению, но в виде социализма, то есть с помощью марксистской теории и других, но без всякой связи с Торой. И поэтому «возлюби ближнего как самого себя» они даже не упоминают, что это исходит от Торы. Но должна быть любовь к ближнему, объединение, все должны быть прекраснодушенными, Гринпис, и все перемешано вместе. Так это. И никто не обучает этому как закону основному природы, который связывает все части природы вместе. Но все мы слышим об этом, что это какая-то красивая фраза, может быть, она и в Торе написана. Но это своего рода красивое просто изречение, когда каждый может это сказать, и все тогда начинают аплодировать, и все очень прекрасно. Но не то, чтобы это было обязывающим законом. Если мы его будем выполнять, мы сможем добиться успеха и выведем все человечество из состояния смерти и спасем от смерти. А если не сможем этого сделать, умрем или пройдем через такие страшные страдания, которые невозможно себе представить. И будем тогда вынуждены выполнять. Мы не изучаем это как закон природы. В этом вся проблема. Тогда как приходит наука Каббала и говорит: друзья, у нас есть система, мы находимся внутри системы, эта система замкнута, Она всецело является сферой. Мы внутри нее. Общий закон природы в системе — это интегральная связь между всеми ее частями. Другими словами, это называется «возлюби ближнего, как самого себя». Каждая часть должна включиться в другую и делать то, что желает другая, и говорит другая. Если система существует в таком виде, она существует в идеальном виде, обменении, тогда всем хорошо. Насколько наш эгоизм растет из поколения в поколение в своей эволюции, мы должны приблизиться к существованию в этой системе в противоположном эгоизму виде, потому что эгоизм растет только для того, чтобы показать нам, что мы обязаны выполнять эту связь, показывает нам изъяны, в которых мы находимся. Но никто не относится в таком виде, как наука Каббала. Это мы должны раскрыть это объяснение всему миру. А если нет, есть кроме этого здесь, в этой части системы, то, что называется народ Израиля, который является ответственным за все это исправление больше, чем другие. Другие только в пассивной силе выполнения будут. И тогда все страдают. И поэтому есть антисемитизм. И проблема с ним, и все делают проблемы и беды, и они будут только усиливаться, пока этот народ не научится тому, что нужно реализовать это правило «возлюби ближнего, как самого себя», сначала в себе, а затем показать другим, как это делать, и это будет светом для народов. Но все включается в этот закон природы. Не то, чтобы мы хотели или нет, как красиво, прекрасно. Нет прекрасного или нет. Это как закон физики. Ты должен делать. Это закон связи между всеми частями творения, и все. Так то, что он говорит, он хочет показать нам, что это так. Что хотя это и написано в виде, что это возможно, и стоит делать, быть хорошим ребенком и делай. Нет, это не так. Но это закон, понимаешь? Что бы ты делал со своим ребенком, если бы для того, чтобы провести день, он должен чему-то научиться, что-то узнать, что-то сделать, ты бы изо всех сил обязывал его. Скажем, если бы это был вопрос жизни и смерти. Так мы должны относиться к этому. Да.
Да, но это непонятно. Скажем, как человек, у которого есть семья, там родословно, он гордится этим перед другими, а мы здесь находимся. И как будто бы все наше богатое прошлое, мы совершенно не гордимся, и мы скрываем это, мы хотим убежать от этого.
От чего?
От нашей истории еврейской, от нашей силы.
Ты задаешь уже другой вопрос. Он этого здесь не спрашивает. Мы хотим убежать от самих себя и от нашей истории, потому что без осуществления этого правила «возлюби ближнего, как самого себя», для того, чтобы показать это всему миру как обязательную вещь, без осуществления этого нам нечего делать. Конечно же, нам причиняют вред, мы ненавистны и так далее. Все зависит от выполнения «возлюби ближнего, как самого себя». И этот закон мы должны показать всему миру. Да. Пожалуйста.
470-я страница, первая колонка внизу, подзаголовок «Согласованность и единство науки Каббала, слепой судьбы и развитие человеческого расчета». И вследствие этого я предлагаю народу Израиля сказать нашим бедам «довольно» и произвести расчет. Пусть это всего лишь человеческий расчет.
Реальное. Логично.
Основываясь на всех тех злоключениях, которые вновь и вновь возвращались к нам, и здесь, на нашей земле тоже, и захотеть снова начать жить по своим законам, поскольку нет у нас, как у народов, никакой надежды удержаться на этой земле, пока всерьез не займемся изучением науки Каббала, без каких бы то ни было послаблений при соблюдении категорического усилия работать ради Творца, а не эгоистически ради себя. Если же мы не последуем этому, то существующие в нас убеждения, без сомнения, вынудят нас отклоняться то вправо, то влево, как это происходит с другими народами, и даже намного больше. Ведь природа развитых такова, что их невозможно обуздать. И мнение каждого из них важно. Оно не преклоняет голову ни перед чем и не знает компромиссов. И потому сказано мудрецами, народ Израиля упрямейший из народов, поскольку чем обширнее познание человека, тем упорней он стоит на своем. И это закон психологии. Если не поймете меня, идите и изучите его на примере нашего народа. Ведь лишь только начали мы строить, как уже успели проявиться в нас упорство и решительность. То, что один строит, другой разрушает. И это видно всем. Я же вношу лишь одно новшество. Они полагают, что в конце концов противоположная сторона поймет опасность, и тогда преклонит голову и примет их мнение. Но я знаю, что даже если мы запряжем их в одну упряжку, не уступят они друг другу ни на йоту, и никакая опасность не заставит никого отказаться от реализации своих намерений. Одним словом, пока не возвысим мы свои цели над материальной жизнью,
то есть... поставим этот закон «возлюби ближнего как себя» как основной закон и самый великий закон народа, к чему нужно стремиться его выполнять,
мы не достигнем возрождения материального благополучия, поскольку духовное и материальное в нас не могут сочетаться вместе. Ибо мы сторонники идеи, и хотя погружены мы в материальное, и духовное находится за 49 вратами от нас. Тем не менее, мы не откажемся от идеи, и потому наша возвышенная цель — достижение Творца.
Но скажем, что Хизбалла и все наши друзья будут находиться вокруг наших границ и внутри нас, и нет у нас недостатка внутри, в ненавистниках, и в самих евреях, кроме других. И тогда, чтобы все они кричали «возлюби ближнего, как самого себя», обяжут нас выполнить это в каком-то виде. А иначе нет у нас никакого права на существование как в стране Израиля, так и в мире. Мы забываем, что сегодня мир уже становится одним миром, одним местом. И если когда-то народ Израиля мог убежать из Испании в Германию, из Германии во Францию, из Франции в Англию, так... убегать от ненависти по всей Европе, сегодня это не так. Это не произойдет. Творец закрывает все вокруг нас для того, чтобы мы пришли к выполнению, когда «возлюби ближнего как самого себя» должно произойти во всем мире между всеми. Ну.
Как возможно прийти к «возлюби ближнему как самого себя» из страха?
Только из-за этого. Если ты эгоист, ты не можешь продвигаться иначе, как из страха, ударов. Да? Что? Нет, мне нечего больше отвечать. Думай, я тебе сказал.
Я хотел бы спросить наоборот. Есть ли шанс, что без цели лишма, чтобы человек увидел «возлюби ближнего, как самого себя»?
И зло лишма приходит к лишма.
Ну, скажем, без страха. Есть ли у человека возможность сказать, что «возлюби ближнего, как самого себя» — это самая лучшая методика из всех эгоистических, которые существуют сегодня?
Да. Потому что это соответствует общему закону природы. И это то, что обязывает меня. То есть я не впечатляюсь от этого предложения и наивности, которое есть в нем. Я впечатляюсь от того, что так действует вся природа, я должен привести себя в соответствие общей природе. Называя это Творцом, что это закон любви сам он, да? Называя это общей системой, природой, Элоким, неважно. Все это всего лишь тесная связь между всеми частями творения, кроме человека, который должен прийти к этой связи собственными силами, осознанием себя. Это находится в природе как основная тема ее развития. Да?
То есть человек впечатляется, скажем, я знаю, когда люди смотрят National Geographic, они изумляются силе природы, и мы можем тоже, как возле ближнего, как самого себя, представить, как то, что наполняет всю природу. Человек может воодушевиться, впечатлиться этим.
Пусть начнет выполнять тогда, да. Для этого есть у нас чувство к этому, а к этому нет. Ты должен развить эти чувства до любви, конечно же. Хорошо, Дуди.
Были ли в мире периоды, когда не было антисемитизма?
Да.
Когда?
Относительно, относительно.
Когда, в какие периоды?
Когда существовал храм в таком виде, что хоть как-то было обвинение в народе Израиля. В тот момент, когда начались разногласия, сразу же это вызвало ненавистников, врагов из-за границы, как мы знаем, римлян и греков, когда начинаются сначала угрозы, начинается здесь война между эллинистически настроенными частями и маковеями, это вызывает войну и снаружи. И тот, кто нарушает правила «возлюби ближнего как себя», рождает антисемитизм, потому что без этого ты наоборот. Ты свет для народов, ты как раз противоположен, ты уважаем, ты хорош в их глазах.
А в период второго храма, первого или второго храма, мы были светом для народов?
Нет, мы не были светом для народов, но мы между нами в относительном виде, в относительном тоже были проблемы, но это были проблемы выяснений, исправлений, а не то чтобы уничтожение братской войны, как это было в конце второго храма. Также и в первом храме, когда были там Битус и все его сторонники, тоже было сопротивление, и уже началось разделение, но не в таком виде. И поэтому пророчество раскрытия Творца существовало почти до разрушения второго храма. Даже когда они вышли в изгнание вавилонское между двумя храмами, но это изгнание было очень высоким.
Как мы не были светом для народов во время храма?
Нет, мы не могли пока еще этого сделать, потому что еще не был период, когда мы должны были выйти к ним.
Так относительно кого действовал Израиль?
Относительно себя самих, для того, чтобы достичь Мохин-Хая, держаться в них, упасть, достигнуть Мохин-Нишама, держаться их, упасть, и тогда называется, что мы смешались с народами мира. Народ Израиля выходит к ним, они приходят к нему. Хорошо, сейчас у нас есть несколько вопросов к конгрессу из Монтерея.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Рав, Мировой Кли. мы хотели бы послать прямой посыл к сердцу. Мы хотим, чтобы все латиноамериканские товарищи приняли этот подарок, который Творец послал нам через всех величайших товарищей, которые есть у нас в Америке и во всем мире. И они подготовили все уроки. Какие уроки, такие прекрасные уроки, которые мы прошли. И все это с одной целью, что мы вместе участвуем в том, что мы хотим, и конгресс это только для тебя, брат мой, изо всех сил. Посмотрите, какая забота. Посмотрите, как Творец подготовил для тебя группы от Аргентины. В Аргентине у нас есть три города, у нас есть столица. Кордова, Чили, Вальпараисо, Сантьяго. В Перу есть Мобамба. Кито, Колумбия, Санта-Марта, Богота, Паракия, в Бразилии Сан-Пауло, еще много городов, даже невозможно выговорить их название. И даже у нас есть ребята в Венесуэле, там Коста-Рика, все в Центральной Америке, это для тебя. Сальвадор, Гватемала, в Мексике четыре города. Мексика, Сингу и Камерун могут присоединиться. Поэтому нет никаких отговорок, чтобы не присоединиться к этому конгрессу. Товарищи великие заботятся о том, хотят знать, чего тебе не хватает. И есть сайт OneKabbalah.info, и там скоро появятся все ссылки. Но обрати внимание, этот мессер исходит из всего сердца, из всего этого курасона, этого большого нашего конгресса с большими... мы обнимаем тебя нашими большими руками. Творец тебе это послал. Сейчас у тебя нет отговорок. Мы вместе, мы сделаем нашу работу, мы дадим вот это большое латиноамериканское тепло всему мировому кли, потому что то, что им нужно, это наше время. И нету отговорок, все готово, все будет легко, нужно только сказать, что ты прибудешь на конгресс сейчас. Никого не оставляй снаружи, возьми всех товарищей, расскажи это всем, давайте включайтесь, объединяйтесь. Это латиноамериканское поручительство, которое будет все время вас охватывать, поддерживать, как ты участвуешь. И фокус-группы, я не хочу занимать еще время, это только для тебя, присоединяйся к этому огромному празднику, фестивалю любви. Лыхаем, наши дорогие латиноамериканские товарищи, мы всегда вместе.
Лыхаем, Латинская Америка.
Москва.
Москва.
Объединенная команда подготовки к урокам конгресса приветствует всех товарищей. До конгресса осталось всего 3,5 дня. Нас ждет необычное действие. Первый урок конгресса начинает Ишиват Хаверим. Не будет обычной подготовки к уроку. И мы хотели бы, чтобы товарищи подготовились к уроку, уже начинали готовиться сейчас. И поэтому задание.
Мы предлагаем всем десяткам выполнить одно действие. Зайти на сайт, ознакомиться с материалами уроков, выбрать отрывок и сделать аудиозапись чтения отрывка, прислать на мейл, который мы сейчас тоже покажем.
Заходим на сайт, наговариваем материалы к урокам, и будут отрывки на разных языках, которые можно послушать в дороге. Вместе на конгрессе. Лиха.
В Нью-Йорк.
И Нью-Йорк.
Здравствуйте, Рав, друзья. Осталось 3 дня до конгресса, особое время. Хотели бы показать всем, что мы собираем записи и регистрации на конгрессы. Пожалуйста, трансляция пусть покажет нам цифры. Есть места, где есть трудности. Мы начали собирать вот эту статистику полтора дня назад. Есть еще места, есть еще регионы, где мы не знаем. В Африке пока что Мы не знаем, будут они собираться физически или нет. Давайте подумаем о них, поможем и в Европе. Мы знаем, что у нас намного больше товарищей было на прошлом конгрессе, почти в два раза больше физических собраний. Давайте о них подумаем, поможем им, чтобы товарищи могли еще собраться. В общем, мы продвигаемся хорошо. И у нас уже есть около 1000 мужчин и 1000 женщин. Заходите на сайт, на главную страницу, записывайтесь там. Это первое и второе. И на сайте мы создали место, которое называется «Союз». Это подготовка к союзу, который мы заключили на конгрессе. Если можно увидеть это, да, на этой страничке есть некое предисловие, можно почитать, где каждый может сказать, в чем он обязуется, можно сделать упражнение. И мы сможем достичь общего поручительства и впечатлиться сильным духом, который будет на конгрессе, теми действиями, которые мы будем производить на конгрессе, теми мероприятиями. Итак, мы просим у товарищей записаться, прибыть на конгресс и произвести необходимые последние подготовки к конгрессу. И, Раф, у нас есть вопрос. Мы не успели задать, это не совсем напрямую связано с конгрессом, но мы хотим задать его. Вопрос на протяжении конгресса, стоит ли, чтобы мы сидели в постоянных десятках или перемешали десятки?
Я не знаю, иногда есть польза от изменения. Обычно нет. Но я не хочу ничего устанавливать. Попробуйте немного, какой-то урок, посидеть в другой десятке или еще что-нибудь. Но мне кажется, что мы должны искать внутренних изменений, а не внешних. Но еще раз я говорю, все-таки люди пока еще не очень-то ориентируются во внутренних изменениях, и, может быть, пробудит их внешние изменения, когда они видят себя с другими людьми, менее знакомыми, отличающимися от них. Может быть. Я не могу сказать. Я всегда ищу возможность проникнуть еще немного внутрь, в связь, в привычки, искать что-то, что я могу разбить и увидеть что-то новое, противоположное тому, что было. Так я вижу продвижение. И поэтому постоянная десятка, она только помогает мне, когда с одной стороны я привык к ней, а с другой стороны, вследствие как раз привычки, я требую здесь обновления. И новизны я чувствую более внутренней, тогда как непостоянная десятка. Я озабочусь как о каком-то объединении с ними, пока не нахожу с ними язык. Мне кажется, то есть, что постоянная десятка дает возможность проникнуть внутрь, искать внутренних существенных изменений. Как сказано, «И будут в твоих глазах как новые». На этом
сообщение в заключение Роб Зоар. Мы приглашаем вас вечером в 5:30 на урок в прямой трансляции с Рам Лайтманом на сайте Свиватува. Всего доброго телезрителям. Курс «Основы Каббалы». Академия Каббалы рада пригласить вас на вечер знакомств перед открытием курсов по основам Каббалы. Курсы откроются в наших филиалах. Вход 30 шекелей при предварительной записи. Подробности на КАПСИОЛ или по телефону 1-700-509-209. Виртуальный Всемирный конгресс 2018 в поручительстве как один. Тысячи товарищей по всему миру соберутся и соединятся виртуально и физически 14 декабря с 14 по 16 2018 года. Подробности на one.kabbalah.info. Всего доброго. רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום שלך.
רוצים לחבר את המחשבות במחשבה אחת.